Радиомаяк.ру представляет. Как все началось.
Друзья мои, ну что же, мы поздравляли и сегодня, и вчера, естественно, наших доблестных десантников с праздником. День ВДВ, и более того, 90 лет со дня создания воздушно-десантных войск. И много теплых слов об этом сказано. И сегодня мы хотим... Вот посмотреть на ВДВ сквозь историю и современность, да, как все начиналось. Начиналось, так называется, наш проект. И я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Валерия Николаевича Юрьева. Валерий Николаевич, доброе утро.
Вот. Утро.
Председателя Центрального правления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке. Валерий Николаевич, позвольте лично вас также поздравить со вчерашним праздником и в вашем лице всех ваших товарищей. Вот, от души.
Спасибо.
Вот, Валерий Николаевич, ну мы хотим и, конечно, сегодня и об истории поговорить, и о том, что у нас есть сегодня. Я вот в большей степени, наверное, для вашего сведения скажу, что у нас периодически наша такая команда вот утренняя, да, мы дружим с Министерством обороны, и несколько раз у нас были уже, раз, наверное, 6, а может быть 7, армейские проекты, когда мы на неделю, на 10 дней оказывались в различных родах войск, вот, были в Балтийске, вот, среди морских пехотинцев, были в Рязани в гостях у десантников, и с восхищением наблюдали за тем, как эти люди работают, я это называю именно работой, их службу, да, как они относятся к жизни, вот, что они могут, это вызывает большое уважение и восторг, вот, так что краем глаза удалось подсмотреть за тем, как, так сказать, как ваши товарищи боевые вот учатся, готовятся, да, к тому, чтобы стать десантниками. Это вызывает действительно восхищение. И вот началось все 90 лет тому назад. Валерий Николаевич, а в чем была необходимость вот создания именно ВДВ? Какие тогда этим специальным подразделением задачи вменяли?
Значит, свое начало воздушно-десантное войска ведут со 2 августа 1930 года, когда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение численностью 12 человек. Вот эту дату, ну, официально принято считать днем рождения воздушно-десантных войск. С 31 по 36 год создавались и совершенствовались подразделения и структуры, предназначенные для десантирования в тыл противника как посадочным, так и парашютным способом. Увеличивалась численность десантов. Навыки десантников и способы применения десантов совершенствовались на тактических учениях различных масштабов. Ну, какие задачи они выполняли? Это, прежде всего, конечно, неожиданная переброска сил различной численности противника и уничтожение важных объектов. Значит, боевое крещение ВДВ получили в 1939 году в ходе разгрома японцев в реке Ханкенбол и в период Советско-финской войны. С марта 41 года в ВДВ стали формироваться воздушно-десантные корпуса бригадного состава. На начало Великой Отечественной войны было создано 5 корпусов, но они полностью не были укомплектованы боевой техникой, ну, по причине ее необходимого количества. Поэтому в связи с тем, что события с началом Великой Отечественной войны развивались как бы не в лучшем для нас ракурсе, значит, они и воздушно-десантные корпуса были переименованы в стрелковые и использовались для, соответственно, выполнение задач мотострелковых подразделений. В ходе Вяземской наступательной, вернее, в ходе даже наступление под Москвой зимой 42-го года, была проведена Вяземская воздушно-десантная операция. В сентябре 43-го воздушный десант был применен для содействия войскам Воронежского фронта в форсировании реки Днепр. Также применялся десант в Манжурской стратегической операции. В октябре 44-го года ВДВ были преобразованы в отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию. За период Великой Отечественной войны 296 десантников были удостоены звания Героя Советского Союза. Значит, в 64-м году ВДВ были переданы в состав сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. В 56-м году две воздушно-десантные дивизии принимали участие в венгерских событиях. В 68-м году две дивизии, это 7-я Каунас и 103-я Витебская дивизия, захватывая аэродромы под Прагой и Братиславой, и участвовали в выполнении задач строя участников Варшавского договора. С 79 по 89 год воздушно-десантные части активно принимали участие в ходе боевых задач в Республике Афганистан. Более 30 тысяч десантников было награждено различными орденами и медалями, и 16 из них присвоено звание Героя Советского Союза. В частности, генерал-полковник Востродин, который является лидером Союза десантников России, удостоился также этого высокого звания. В 92-м году разведрота 51-го Тумского полка принимала участие в эвакуации нашего советского посольства из Кабула. Значит, на базе ВДВ были сформированы миротворческие силы, которые выполняли задачи в бывшей Югославии, в различных ее республиках, так и в республике Абхазия. В республике Абхазия. И в 2008 году, значит, части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру. Здесь на осетинском и абхазском направлении. Но как бы перечислив историю развития воздушно-десантных войск, ну, я само собой ответил вам на вопрос, в каких применяются воздушно-десантные войска. То есть, ну, вот в этих целях они и применяются.
Да. Да. Валерий Николаевич, за этот экскурс большое спасибо. От тебя пару слов добавлю про 68-й год. Действительно, Чехословакия, ну, нам долгое время, так сказать, вменяли чувство вины какой-то, да, за вот пражские события, что мы, так сказать, пражскую весну нарушили, что чехи так хотели свободы, а мы их, значит, так сказать, угнетали и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, вот Валерий Николаевич Юрьев, он же сказал о десантировании, да, на чехословацкие аэродромы. А почему? Да потому что на самом деле к этому моменту натовские войска сухопутные уже перешли границу Чехословакии, вот, и, соответственно, готовилась высадка десанта, так сказать, натовских войск. И фактически мы, ну, я, если мне не изменяет память, на 2 часа опередили как раз вот натовские войска. Если бы те действительно оказались на чешских аэродромах, то ни о каком подавлении какой-то там якобы мирной чешской весны речи бы, конечно, не шло, а речь шла бы о противостоянии Советского блока и НАТО, да. Так что вот та картина, которую нам иногда рисуют, да, о том, что мы жестко подавили свободолюбивых чехов, на самом деле это шла холодная война, которая в это время могла бы стать горячей, самой настоящей. Так что не все так просто в нашей истории. Валерий Николаевич, вот сама подготовка, да, подготовка десантника к тому, чтобы он, так сказать, уже с полным правом носил свой берет, да, вот она что в себя включает? То есть вот человек, который является, так сказать, офицером или там сержантом ВДВ, он что этот человек должен уметь? Это же не только парашютист, да, это же не только, так сказать, человек, который умеет воевать на земле, да, но он и, я так понимаю, талантливый должен быть организатор сопротивления в тылу противника, куда, собственно говоря, он и забрасывается, да? Вот комплекс подготовки, что в себя включает?
Ну, первое, вы совершенно правы, что это не только парашютная самая подготовка. На мой взгляд, первое — это морально-психологическая подготовка. Способность человека идти на самопожертвование. Способность человека сражаться в окружении с превосходящими силами противника, и при этом, соответственно, его моральный дух не должен дрогнуть. Это вот самое главное. Потому что, допустим, ВДВ, в соответствии с требованиями Министерства обороны, ну, как бы, люди идут в ВДВ такие же, как идут и в сухопутные войска. Это одна категория. Вот. Но отслужа в ВДВ, особенно когда 2 года служили, в коллективах, ну, присутствует такой маргеловский, как мы называем, дух, который, как говорят, лучше смерть, чем позорный плен или позорное невыполнение задачи. Но это первое. Второе, некоторые вот видят десантников, там, будем говорить, серьезных рукопашников. Без сомнения, приемы рукопашного боя преподаются, да, и они преподаются именно в таком объеме, чтобы в ходе выполнения задачи, ну, как бы, не очки набирать в ходе рукопашной схватки, а именно убивать своего противника. Но на данный момент имеется у нас много других способов, кроме рукопашной схватки, уничтожить противника. Это и бесшумное оружие, и стреляющие ножины. Вот. Ну и помимо, соответственно, уже сказано мной, это и умение, знание тактики действий, умение ориентироваться на местности в любое время дня и ночи, суток и так далее. Умение выживать в трудных условиях, потому что часто, как бы, ну, тем же продовольствием, тем же теплым обмундированием можно своевременно это не получить. Вот. Соответственно, те, кто относится к технике, это имеются наводчики, операторы, командиры, механики, водители, они все должны знать свою технику. Ну и много очень навыков, которые десантники в себя как бы должны впитать и, ну, максимально качественно их выполнять, свои задачи. Вот.
Валерий Николаевич, ну я вот, когда мы были действительно вот под Рязанью, да, гостили у ВДВ, меня поразило, что вот первокурсники, да, ребята, которые приходили в десантное училище Рязанское, они, значит, жили в комфортабельных палатках, где были кровати нормальные, все хорошо, а уже, ну, с точки зрения гражданского, я имею в виду человека, все хорошо, а уже там к последним курсам люди просто вот уходили, так сказать, рыли сами себе, строили землянки, то есть они жили вот в таких сооружениях, которые построили себе своими руками, да, или там это в окопе, или еще где-то, так сказать, могу ошибиться с правильным названием, но в итоге они уже полностью научались жить без вот этих бытовых, грубо говоря, цивилизационных каких-то, да, удобств, да, которые человека на самом-то деле в большей степени расслабляют, чем ему помогают, а тем более, так сказать, в военных условиях, где сегодня ты здесь, а завтра за 300 километров, где, извините, теплого туалета-то может и не быть под боком, правильно?
Да, вот.
И это, конечно, да, это вызывает восхищение, опять же, потому что я так понимаю, что помимо, опять же, вот искусства десантирования, да, ведения боя, есть еще и навыки, ну, самого настоящего там разведчика, если говорить какими-то общими словами, то, наверное, диверсанта, да, и организатора, я так понимаю, в том числе и партизанского движения, возможного на, так сказать, территории. То есть это не просто воин-единоличник, да, который может остаться один и вот до последнего патрона, до последнего ножа будет сопротивляться. Но он еще и может создать, благодаря организационным, да, талантам и образованию организационному какому-то, да, может создать боевую группу, из, в том числе и из, так сказать, из людей, которых обнаружат. Да, я так понимаю, что искусство вербовки, оно тоже входит в, так сказать, в курс обучения. То есть это самый настоящий организатор сопротивления в тылу врага, правильно я понимаю?
Да, без сомнения, без сомнения. Я просто, конечно, здесь не перечислил все, потому что долго придется перечислять. Даже вот у нас история показывает, когда была, я вот приводил пример, операция, ну, она не совсем как бы получилась продуктивная, потому что, ну, прежде всего, не доставало авиации, не доставало десантирования, без парашюта с малой высоты даже десантировали в снег десантника, и в результате чего неспособности летчиков, и произошло ну, большой разброс десанта, и практически организованно они, как планировалось, вступить в бой не смогли. И они разделились уже на мелкие группы, по мере того, как они собирались на площадках приземления, и уже действовали, как вы правильно сказали, в качестве, ну, в большей степени, наверное, как партизанских отрядов. В тылу противника, нанося ему все равно серьезные потери на их коммуникациях.
Более того, вот когда мы общались, естественно, и с офицерами, вот, находясь в Рязани, да, Валерий Николаевич, нам рассказывали такую историю, что, к примеру, если десантникам, да, группе, подразделению поставлен приказ, поставлена какая-то задача, понятное дело, что все подразделения также имеют при себе рации для связи с, там, с центром, со штабом и так далее, но в любом случае, если группа вышла, нам так объясняли, на задание, да, они получили приказ сделать то-то, то-то и то-то, то никакими способами этот приказ не может быть отменен. То есть, я так понимаю, что это на случай, если, например, диверсанты проникнут на радиочастоту, да, и попытаются отозвать эту группу, то все равно это сделать невозможно, потому что приказ получен, он должен быть выполнен. Никаких вариантов быть не может. Правильно я понимаю?
Ну, естественно, да. Есть десантные войска, и нет задач невыполнимых. Даже вот в уставах воздушно-десантных войск, ну, честно говоря, последние уставы не читал, но служил, значит, не предусматривалось вообще возвращение, способы возвращения десанта, ну, к своим войскам. Вот даже не было ни одной статьи, где бы оговаривалось, как после выполнения задачи возвращаться назад. Ну, то есть
имеется в виду, Валерий Николаевич, то есть группа высаживается, и обратная дорога — это на их, так сказать, в их полностью компетенции, да, то есть никаких там вертушек отправлено не будет, чтобы забирать обратно.
Ну, по крайней мере, я за современный устав не знаю, я, честно говоря, читал его, но вот при моей службе, да, не было как бы задач возвращаться назад, да. Ну, потому что вот, предусматривалось применение десанта на направлениях наступательных действий, ну и предусматривалось, что десант должен выполнить задачи, где-то закрепить задачи этого десанта на каком-то рубеже и уже ждать подхода наступающих сил фронта.
То есть это такой захват плацдарма фактически, да, перед наступающими нашими войсками. То есть, грубо говоря, взять в тиски линию фронта, да, получается?
Да.
Угу. Мы, конечно, обязательно поговорим и о вооружениях, о новых, да, вот которые есть у наших сегодняшних там ребят, да, и как это все изменялось со временем. Валерий Николаевич, а правда ли, что, значит, так сказать, был случай, ведь десантники, они, так сказать, из самолета десантируются не только там со своим вооружением. Вот, кстати говоря, а сколько, какое количество килограммов составляет вот этот комплект, сказать, оружия и личных там вещей, вот все это, с которыми десантируется, так сказать, например, офицер ВДВ, вот сколько составляет этот килограмм груз?
Ну вот, ну все зависит от командира. Я в Афганистане был командиром разведроты 350-го полка. Значит, я, допустим, брал с собой это самое, 2 боекомплекта патронов к автомату. И брал и свой рюкзак. Каждый патрон весит 10 грамм, боекомплект 450 патронов, это 2 боекомплекта 900 патронов на 9 килограмм. Плюс граната F1 я 8 штук брал. Ну, то есть каждый как бы по задаче берет это самое. Это каждая по 600 грамм, это еще 2,5 килограмма. 2 фляжки с водой, потому что жажда — это порой хуже ранения. Значит, по 1,5 литра и плюс комбинированный котелок 750 грамм. Ну, получается порядка, естественно, бронежилеты, каски, автомат, ночные приборы. Это под, ну, более 30 килограмм, где-то ближе между 40 и 50, в зависимости от профессии десантника, да.
И вот с таким весом, в принципе, человек десантируется, и он с ним и сразу должен идти в бой, по большому счету.
Да, ну, конечно, да. Друзья мои, он сразу, да, выполняет задачу.
Да, друзья мои, мы сегодня поздравляем еще раз с 90-летием нашей доблестной ВДВ. Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального управления Всероссийского совета общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке, с нами сегодня на прямой связи. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Мы после новостей обязательно вернемся и с Валерием Николаевичем поговорим о вооружениях, о сегодняшнем, так сказать, дне, да, о задачах, в том числе, которые тоже стоят перед ВДВ. Оставайтесь с нами.
Как все началось.
Друзья мои, с нами сегодня на прямой связи Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального управления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке. Мы сегодня о ВДВ говорим. Валерий Николаевич, ну, может быть, такое некое такое эмоциональное отступление позволю себе. Вчера, когда, ну, обратился со скромным поздравлением с этим праздником там в соцсетях, естественно, да, вспоминая опять опять же, вот дни, проведенные под Рязанью, я помню, с какой любовью и с уважением люди вот в форме относятся к памятнику Василию Филипповичу Маргелову, который установлен, да, вот в этой части, в знаменитом училище, так сказать, десантном, да, и даже вот вчера, когда люди откликались своими комментариями на мои поздравления, они так с уважением, с теплотой такую, так расшифровывали аббревиатуру ВДВ, да, как войска дяди Васи. Вот, мне кажется, в этом такое, очень такое теплое, теплое было что-то. Вот роль Василия Филипповича Маргелова в становлении ВДВ, насколько вот вы ее оцениваете, насколько она велика?
Ну, будем так говорить, что было много командующих воздушно-десантными войсками, и были они не менее заслуженные, наш батя Маргелов Василий Филиппович. Но, тем не менее, решающую роль современных воздушно-десантных войск, конечно, сыграл генерал армии Маргелов. Но прежде всего, как, с чего я как бы начал разговор, это он впитывал во всех десантниках вот этот дух победимости во всем, не уметь, не это самое, неспособности струсить. Вот это его дух, это первое, что главное. Второе, соответственно, он прекрасно понимал, что десантник тулу противника без ну, серьезной огневой поддержки, без техники, на которую он может перемещаться, он ну, будет уязвим. Поэтому была, соответственно, разработана ну, соответствующими структурами боевая машина десанта, БМД-1. Для того, чтобы доставить ее в тыл, соответственно, были разработаны к ней соответствующие средства десантирования. И это как многокупольные системы, так и парашютно-реактивные системы. И первым значит, разработали вопрос десантирования десантника внутри боевых машин. Его сын Александр Васильевич, к большому сожалению, умер недавно, десантировался внутри боевой машины, как на системе «Кентавр», так на системе «Реактавр». Значит, тельняшка, берет, это все, соответственно, заслуги нашего бати. Поэтому, ну, он 25 лет командовал воздушно-десантными войсками, и, конечно, кардинально, что это, конечно, его непосредственно заслуга. Он своим личным примером показывал, как надо родину защищать в годы Великой Отечественной войны. Вот. Он был требовательный командир, но он помимо того, что жестко спрашивал с начальников, тем он заботился о тех же начальниках и прежде всего о солдате.
Да, спасибо за эти воспоминания, за слова. Вот тогда вот спрошу, насколько, Валерий Николаевич, в принципе, вот это десантирование внутри боевой машины десанта, да, насколько это вот такая опасная вещь, потому что это же такая, так сказать, машина стальная, да, тяжелая, и она может упасть, ну, приземлиться-то, может, в ровное поле, а может, и куда-то, да, не совсем. Это действительно ведь подвиг, да, получается, вот такой какой-то Слушай, не
мысли. Ну да, без сомнения, это подвиг. Вот, и ну, уже после того, как наш Советский Союз распал, Маргелов Александр Васильевич и Щербаков, генерал-лейтенант, который тоже синтезировался в боевой машине, было присвоено им звание Героя Российской Федерации. Без сомнения, это ну, практически, если пойдет срабатывание нештатное, то с машины уже они выбраться не могли. Хотя, когда они десантировались, им давали запасные парашюты, но это для успокоения души. А так, конечно, это подвиг, да, это подвиг.
Валерий Николаевич, а сегодня вот личное вооружение, вы сегодня уже упоминали такую загадочную историю для гражданских, естественно, это вот летающие или как, стреляющие ножи, да?
Да,
вот. А можно, можно об этой, об этом устройстве, так сказать, немножко, как, чтобы нам понятно было, о чем идет речь?
Ну, он называется НРС-1, НРС-2, это стреляющие... нож разведчика стреляющий. Это в разведподразделениях. Здесь не лезвие вылетает, не лезвие. В рукоятке имеется место, ну, как будем так говорить, затвор. Туда вставляется патрон. Соответственно, он втирается и стреляется с рукой. Ну, будем так говорить, примитивное прицельное устройство. И он стреляет. Вот я ну, стрелял много раз с него на расстоянии 25 метров. Практически, ну, естественно, натренировавшись, не хуже, чем пистолет Макарова стреляет. То есть точность, ну, поразительна. А, и он бесшумный, потому что смысл патрона, который, ну, применяется здесь, заключается в том, что внутри патрона имеется химическое вещество, которое воспламеняется и толкает поршень впереди себя. Поршень, соответственно, толкает пулю. И газы пороховые за пределы гильзы не выходят. За счет этого создается бесшумная стрельба. Как бы, да, не надо приема рукопашного боя. На 25 метров кулаком не достанешь. А здесь, ну, реально очень можно попасть.
Чтобы, Валерий Николаевич, а чтобы из такого ножа выстрелить, его надо вытянуть, да, вот, так сказать, на лезвием направить на врага?
Нет, его надо лезвием на себя направить. А. Вот, ножны этого ножа, они это самое, как...
Приклад.
Как приклад, да. Как приклад, и это самое, там... На этом самом, на рукоятке имеется тоже, ну, курить, как на автомате. И прицеливаешься, по принципу, прицеливание с автомата. Ну и спусковую, не спуск, ну, спусковая такая пластинка есть там. На нее нажимаешь, стреляешь, да, отлично.
То есть, Валерий Николаевич, это вот такое, такая новая история для того, чтобы снять часового, например, да, на посту.
Ну, для снять часового, да. Да, прежде всего, но это я еще раз повторяю. Вот такие ножи в разведных подразделениях, подразделениях специального назначения.
Да. Валерий Николаевич, а внешне этот нож, он по размеру такой же, как обычный? То есть он ничем не отличается?
Не совсем. Не совсем. У него широкая... Он серого цвета полностью. Рукоятка у него, вернее, этот нож, сам лезвие ножа черного цвета. Рукоятка немного шире, чем лезвие ножа, потому что она имеет также еще и свойства ножны. Ну, там отстегивается рукоятка, перерезать проволоку под высоким напряжением.
Да.
Вот, то есть, если преодолевают, допустим, особенно склады без боеприпасов, с ядерным оружием и так далее, они окружены сеткой, которая в угрожаемый период напряжение до 6000 вольт. Вот этот нож, он как бы позволяет без поражения разведчика, который будет перерезать эту сетку, соответственно, выполнять задачи, да. Ну, он пошире получается.
Валерий Николаевич, ну, захватывающая история. А вот, а сколько времени нужно, чтобы перезарядить такой нож? Ну, чтобы второй патрон туда ставить?
Ну, это самое. Затвор повернуть вдоль своей оси, вытащить зарядное устройство, выкинуть, ну, секунд 6.
Ну, понятно. Валерий Николаевич, а другие вот виды огнестрельного оружия, они специально готовятся именно для десантных наших войск? То есть те же модификации автоматов, пулеметов, в них есть какая-то специфика своя?
Ну, вот для парашютно-десантных подразделений, там, подразделения обеспечения, ну, применяется наш автомат АК-74. Сейчас пошло на вооружение АК-12 автомат. Вот, уже некоторые полки на него, ну, перешли на вооружение этого автомата. А спец вооружение, еще раз повторяю, в разведных подразделениях и подразделениях значения, в частности, автомат бесшумный, любой вал, вот, снайперская винтовка, винторез, пистолет бесшумный, ПСС, вот, Б, это вооружается разведное подразделение специального назначения. Парашютно-десантное такого вооружения нет.
Валерий Николаевич, и вот а как вы считаете, вот самое сложное в работе командира в войсках ВДВ, если получается, ведь каждый боец, он изначально готовится, чтобы быть в случае необходимости самостоятельной боевой единицей, а вот и координация всех подчиненных, вот в чем сложности здесь для командира?
Ну, во-первых, командир должен быть примером для солдата. Если солдат, ну, или там сержант, или более младший офицер верит своего командира, а эта вера порождается только тогда, когда командир действует не по принципу «делай, что я сказал», а по принципу «делай, как я», является примером поведения, примером в освоении профессии, стрельбе, физической подготовке. Даже вот я в Афганистане был, понимаете, вот даже ориентирование, если вдруг офицер, командир немножко ошибется, она, и солдату по горам вот с такой экипировкой придется лишний километр пройти, уже у командира будет вера подорвана. Поэтому личный пример, только таким образом можно управлять, потому что в итоге ребята-то они самодостаточные, как бы со своими претензиями, да, и если ты для них авторитетом не будешь, то сложно ими будет управлять.
Да-да-да, я понимаю. Валерий Николаевич Юрьев сегодня с нами на связи, председатель Центрального управления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России, полковник в отставке. И вот такой вопрос, Валерий Николаевич, а дальнейшее вот развитие, да, ВДВ в каком направлении идет? Что еще вот эти войска осваивают? Какие-то, может быть, навыки или новые задачи по сравнению с прежними временами?
Ну, в связи с тем, что сейчас усилена система противовоздушной обороны, как наша, так и противника, отсутствие достаточного количества авиации для десантирования в тыл, значит, ВДВ в большей степени перенаселивается на десантные действия. Значит, так, в 2018 году на учениях в центр, значит, было показано действие 31-го отдельной воздушно-десантной бригады, дислоцирующей в Ульяновске, по ее применению в ходе боевых действий. То есть сейчас для десантирования в большей степени используются вертолеты, в которых десантирование осуществляется посадочным способом, если позволяет местность, по веревке, это вот как эти в горах ползают, и по канатам. Вот по канатам особенно эффективно, ну где-то 20 человек по канатам, 4 каната сбрасывали, и соответственно в течение 6 секунд вертолет был пустой.
6 секунд?
Это, да, но они сразу одновременно 4, да, это один за одним, да.
6 секунд. Друзья мои, итак, сегодня мы еще раз, друзья мои, поздравляем, естественно, воздушно-десантные войска с праздником, 90-летний юбилей, всех, кто сейчас служит, и всех, кто служил прежде.
Как все началось.
Друзья мои, мы сегодня о ВДВ говорим с Валерием Николаевичем Юрьевым, председателем Центрального управления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск Союза десантников России, полковником в отставке. Валерий Николаевич, вы уже сегодня упоминали о том, что у десантника, да, самое главное — это воля, да, это не то чтобы бесстрашие, не бояться или не уважать противника невозможно, это действительно, это не нужно. Но собрать вот именно в кулак волю, да, и не давать ходу каким-то, может быть, даже и здравым таким страхом, тем более, чтобы это перешло, что невозможно, наверное, абсолютно представить, когда мы говорим ВДВ, в какую-то истерику или в панику, это естественно. Но как это достигается? Вот сегодня, мне кажется, это многим людям, и взрослым, и молодым, это нужно, да, чтобы действительно совладать со своими нервами, чтобы не позволить каким-то страхам, паническим настроениям овладеть рассудком человека, да, чтобы он не сдался, прежде чем на самом-то деле не наступит самый-самый главный бой. Вот это укрепление психики, как вы считаете, вот в чем залог вот для того, чтобы человек был смелым и не паниковал?
Ну, первое, мы вот в Союзе десантников России, мы пытаемся, занимаясь военно-патриотическими клубами десантной направленности, еще, будем так говорить, с пеленок, с ранних детских и юношеского возраста, готовить ребят в службе ВДВ. То есть практически проходим, ну, во многом ту же программу, которая им предстоит осваивать, придя в войска. Вот. И многие ребята, уже придя в войска, они полностью как бы готовы как морально, так и практически для выполнения своих задач на составе десанта. Потому что, тем более, сейчас год служат, поэтому, конечно, проблематично за год человека молодого чему-либо научить. Это первое. И второе, конечно, воспитание идет через коллектив. То есть атмосфера, это самое, в коллективе, личный пример командиров. Вот. Соответственно, вот эта маргеловская наука: сбили с ног, сражайся на коленях. Вот. Не можешь, сидя, лежа наступай. То есть и много, никто кроме нас. То есть выполнение задачи — это невыполнение задачи — это хуже смерти, будем так говорить. Поэтому, ну вот, эти законы, как законы различных, будем так говорить, воинов разных стран, они вот насаждаются, как бы. И вот через клубы наши патриотические, будем так говорить, с молоком матери, и они совершенствуются уже в войсках. Да. Поэтому через коллектив. То есть, если ты что-то не выполнил, то вернуться в коллектив для тебя будет позорно. Тебя не будут уважать. Вот. Ну, как бы, презирать, не скажу, что презирать, конечно, но, по крайней мере, будут проблемы в коллективах, да. Взаимоотношения, да.
Валерий Николаевич, а такой вот житейский вопрос. А вот когда офицер, сержант или рядовой вот десантных войск, он идет выполнять приказ, да? Вот да. Им что движет в сердце, там, в душе? То есть зачем он это делает? Вот как он себе на этот вопрос отвечает? Зачем он рискует жизнью?
Ну вот, я считаю правильно, что введен сейчас в вооруженных силах институт политработников, которые были раньше, которые, соответственно, ну, в ходе вот этих воспитательной политической работы людям, соответственно, внушают, доказывают, что служба или выполнение задачи — это прежде всего защита своего дома, ну, своей страны, а через это и, соответственно, своей семьи, своих детей, своих родителей и так далее. И то, что наши враги, которые за рубежом, они, соответственно, ну, реально хотят уничтожения нашего государства, уничтожения его народа. Поэтому, я думаю, вот это движет. Ну и опять же, еще раз говорю, что движет их вся эта наука побеждать. То есть, не... еще раз повторяю, лучше умереть, чем с позором вернуться в свое подразделение. Это я был, как бы, хотя контрактники, они, в принципе, приемлемы, да, для, потому что сложная техника сейчас идет в войска, и одного так он ее не освоит, эту технику. Вот. Но контрактники, они уже более взрослые люди, они как бы могут подумать, а стоит ли мне умирать или не стоит, да. Вот. А вот солдаты-срочники, они, как говорят у нас, безбашенные, да. Вот они, мне кажется, в моральном плане они более устойчивые, да, при выполнении задачи.
Но у человека, который вот десантируется, у него нет в голове сомнений, правильно я понимаю?
Ну, сомнений нет, да. И в парашюте нет сомнений, да, что он откроет. Вот. И в своих командирах, в своих подразделениях, да, сомнений нет, конечно, нет.
Ну, вот это, наверное, самое главное, да, когда есть живой пример, который действительно, как вы сказали, не просто приказывает, но и показывает, что так сделать действительно можно, и это в человеческих силах. Да. Я благодарю. Валерий Николаевич, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Вот время пролетело незаметно, целый час. Валерий Николаевич Юрьев, председатель Центрального управления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск Союза десантников России, полковник в отставке. Валерий Николаевич, еще раз вас сердечно с праздником, со вчерашним поздравляем мы, вся наша редакция.
Спасибо большое.
Да, и ваших товарищей боевых, и тех, кто сейчас в строю, кто сейчас в отставке. Всех с праздником, ребята. Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.